Вы слушаете радиопередачу «По страницам книги книг». У микрофона сегодня с вами Владимир Кулаков. Из столицы Эквадора, из города Кито, мы сегодня начнем разбирать 18 главу Евангелия от Матфея. Я рад, что вы настроили свой радиоприемник на эту волну. Я надеюсь, что вместе мы будем ощущать Божье благословение, разбирая 18 главу Евангелия от Матфея. Прежде чем нам вступить в этот разбор, прослушайте следующее христианское песнопение.
О, дивный час, когда спаси в первый раз душе моей он счастье дал и сердцу радость даровал. С тех пор Христос всегда со мной и водит сам меня рукой. Дивный день, когда Господь меня простит. О, дивный день, когда Христос меня нашел в долине слез. Он мой теперь, и я его. С тех пор Христос всегда со мной и водит сам меня рукой. Дивный день, когда Господь меня простит. Когда и счастье, и покой Спаситель в душу мне послал. С тех пор Христос всегда со мной и водит сам меня рукой. Дивный день, дивный день,
у микрофона сегодня с вами ваш друг, ваш брат во Христе Владимир Григорьевич Кулаков. Сегодня мы вступаем в 18 главу Евангелия от Матфея, где мы систематически исследуем стих за стихом, главу за главой первую книгу Нового Завета. А если у вас появятся вопросы по отношению первой книги Нового Завета, а это значит Евангелие от Матфея, если есть места для вас непонятные, то черкните мне, и, конечно, вместе с вами мы разберем то трудное место. Дорогой радиослушатель, 17 глава Евангелия от Матфея оканчивается такими словами. «Но чтобы нам не соблазнить их, пойдите на море, бросьте воду, и первую рыбу, которая поймается, возьмите и, открыв у ней рот, найдете статер, монету 4 драхмы. Возьмите его и отдайте им за меня и за себя». Вот этим чудом о рыбе оканчивается глава 17 Евангелия от Матфея. Глава 18 говорит о последнем периоде пребывания Сына Человеческого в Галилее. Евангелист Матфей повествует так. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус призвал дитя, поставил его среди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дитя, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых всех верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничное жерно на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержены в гиену огненную». Дорогой радиослушатель, вот такими словами начинается 18 глава Евангелия от Матфея. И как во многих других местах Евангелия Иисус Христос пользуется здесь сильнейшим выразительным средством – языком поэтической гиперболи. Рука, нога, глаз указывают здесь как на символ того, что нам дороже всего. Но лучше отсечь и вырвать их, и бросить от себя, отречься от всего этого – чем потерять жизнь, а это значит Царство Небесное. Далее следует всем известная притча о заблудшей овце, ставшая символом христианского отношения к заблудившимся и грешникам. Христианин, конечно, борется со злом, но всегда стремится спасти человека, какое бы зло он ни нес в себе. И вот Матфей продолжает: «Смотрите, не презирайте никого из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лица Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившиеся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Притча эта так ясна и понятна каждому из нас, что не требует разъяснений. Тем более, что непосредственно за нею следует наставление о согрешающем брате, стоящие в резком противоречии с заповедями мирской морали. В мире есть особая добродетель – бдительность. Эта добродетель повелевает внимательно или бдительно следить за кознями классового или любого иного врага, беспощадно разоблачать их, а замеченных доносить или, как принято выражаться, сигнализировать. Для христианина, дорогой радиослушатель, проявление такой бдительности – не добродетель, а большой грех. У Матфея сказано так: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двоих, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет тебе как язычник и мытарь». Дорогой радиослушатель, с величайшим вниманием и осторожностью должен подходить христианин к обличению брата своего, значит, другого человека тоже. И даже если он упорствует в своем пороке, не оставлять попыток его исправить. Слова «то да будет тебе, как язычник и мытарь» тоже не следует понимать как полное отвержение. Во время Христова язычники и мытари рассматривались как великие грешники. Но мы должны помнить, что сам евангелист Матфей был до своего призвания в апостолы именно мытарем. И проповедь христианства обращалась не только к евреям, но и к язычникам. В сегодняшнем евангельском чтении Священное Писание говорит нам, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Значит, язычников, мытарев и также евреев. Иисус Христос продолжает и говорит, как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малейших сих. Дорогой радиослушатель, в наше время, в наш 20 век есть много родов заблуждений. Остается, конечно, в наших радиопередачах еще определить и рассмотреть некоторые виды заблудившейся овцы. Одно из самых серьезных и самых мучительных заблуждений души, нужно признать, неверие. Или, как принято теперь говорить, безбожие. Мне кажется, что не будет преувеличением, если я сказал бы, что болезнь неверия в прошлом, как в отдельном и сравнительном состоянии, проявляла себя в немногих исключительных случаях. Теперь же она приняла характер повальной эпидемии. Сплошь и рядом мы встречаем людей, символ веры которых заключается в двух только словечках. «Нет Бога». Вот и все. «Нет Бога». Подобное безумие редко исходило из уст здравомыслящего человека. И по свидетельству Священного Писания, только безумцы могут так мыслить. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Так говорит псалмопевец Давид. Безбожие, дорогой радиослушатель, это религия безумцев. Я говорю «религия», потому что проповедники безбожии, будучи ярыми противниками всякой религии, создали свою религию в небытие Божье и стали людьми религиозными, с психологической точки зрения, конечно. К ним можно было бы свободно отнести слова Горького. «Слепые, забытые люди, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете». Дорогой радиослушатель, в настоящее время существуют разные виды безбожия. И вот в нашей следующей радиопередаче мы, конечно, посмотрим на разные виды. Мы посмотрим на открытое безбожие, мы посмотрим также на скрытое безбожие и на слепое безбожие. Так что надеюсь, что вы в следующий раз присоединитесь со мной, как мы будем рассматривать заблуждения, существующие в настоящее время. А сейчас хочу заметить, что хотя безумец и сказал в сердце своем, что нет Бога, это его внутренняя убежденность не ограничилась только сердцем. Идея «нет Бога» стала руководящей идеей всей его жизни. Веру в душе не утаишь. Как человек верит, так он и живет. Безбожная вера приводит к безбожной жизни». И вы тогда, наверное, спрашиваете, к чему же приводит безбожная жизнь? Об этом мы узнаем из дальнейших поразительных слов того же псалма. «Сказал безумец, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела». Иногда люди решаются отрицать Бога, полагаясь как бы на изыскание разума, на доказательство науки. Писание же указывает, что отрицание безумца является не выводом его мышления, а плодом его воображения. Оно основано не на доводах ума, а на лукавстве воли. Грешнику хочется, чтобы Бога не было, потому что для грешника более выгодно жить на земле без Бога. Кажется, что богоотрицание основано не на знании, а на удобно обоставленном невежестве. Человек, дескать, не уверен, есть ли Бог, а наука не доказала, а раз так, то ясно, что Бога нет. И спрашивается, дорогой радиослушатель, где же здесь логика? Но об этом всем мы поговорим в нашей следующей радиопередаче. Мы посмотрим на заблуждение, на заблудившиеся овцы, которые признают открытое безбожие, скрытое безбожие и слепое безбожие. А сейчас, после следующего христианского песнопения, послушайте свидетельство.
Когда ты для Господа сердце откроешь, когда ты с молитвой пойдешь перед Ним, оставишь неверия, наклонности злые, и мир этот грешный не будешь любить. Сегодня есть время об этом подумать, а завтра не знаешь, день будет ли твой. Сегодня отдай свое сердце Иисусу, не медлей сегодня.
В семье я была третьим ребенком, но первой дочерью, поэтому мои родители очень радовались, когда я появилась на свет. Меня все любили и баловали, пока не появилась моя младшая сестра. Рано во мне появилось стремление к самостоятельности и к самоутверждению. По этой причине были неприятности с отцом. Отец любил меня, но очень опекал и многое запрещал мне. Я стала замкнутой. Мне очень хотелось быть взрослой, стать самостоятельной. В школе, по крайней мере первые годы, я училась плохо. Помню, что самой большой радостью в мой 13-й день рождения было то, что я стала взрослой, как мне показалось. Я старалась привлечь внимание мальчиков, а это очень не нравилось отцу. Я считала, что мои подруги имели больше свободы, чем я. Во мне росла неприязнь к отцу. Я стала пропускать занятия. У меня появились друзья, с которыми я весело проводила время. Однако в глубине души я все время чувствовала какое-то неудовлетворение. Иногда я спрашивала себя, имеет ли моя жизнь какой-то смысл. Я мечтала о человеке, который бы меня любил и принадлежал мне. В это время я переписывалась с одним молодым человеком. Однажды он написал мне, что покаялся и принял Иисуса Христа своим личным спасителем. Это заинтересовало меня, и я тоже решила поверить во Христа. Я стала читать Библию, а потом познакомилась с молодыми христианами одной общины. Но отец не разрешил мне ходить в общину. Он считал, что я его обманываю, и что это только повод, чтобы уйти из-под его опеки. Конечно, я его часто обманывала, и он имел все основания мне не верить. Постепенно у меня сложилась своеобразная вера в Бога. Я боялась его, и в то же время считала, что он виноват во всех моих бедах. Мне было 15 лет, когда я познакомилась с человеком, который впоследствии стал моим мужем. Это был спокойный и терпеливый человек. Мне было с ним очень хорошо. Мы стали часто встречаться, и, к моему большому удивлению, отец не возражал. Более того, мои родители предоставили мне полную свободу. Через некоторое время я узнала, что беременна. Мне тогда было 16 лет, а моему другу 20. Когда мне исполнилось 17, мы поженились. Через 2 месяца у нас родилась дочь. Мы были счастливы, но это длилось недолго. Муж очень внимательно относился ко мне. Но у меня росла жажда быть на виду. Хотела, чтобы все мне говорили комплименты. Мой муж многое сносил, но постепенно мы все чаще стали ссориться. Когда мужу сделали операцию на ноге, то он несколько месяцев провел дома. Он много помогал по дому, трогательно заботился о дочери. Меня же много раздражало. Как-то я позвонила подруге, и мы договорились пойти вместе в ресторан. Эти посещения стали повторяться. Я заметила, что нравлюсь мужчинам, и очень скоро пошла по рукам. Семья для меня с каждым днем значила все меньше. Потом мне стало хватать зарплаты мужа, и мы залезли в долги. Я решила пойти на работу. В одной рекламной фирме мне предложили хорошо оплачиваемую работу в качестве фотомодели. Кончилось тем, что меня снимали для порнографических журналов. Совесть во мне молчала. Я жила в страшных грехах, но это меня уже не волновало. Муж верил мне, считая, что с меня делают безобидные снимки для рекламы. Когда дочери исполнился год, мы переехали в новую квартиру. Рядом с нами жил проповедник с семьей. У них было двое детей. У меня не было никакого желания налаживать с ними контакт. Только однажды жена проповедника попросила меня присмотреть за детьми, и я согласилась. Отношения в нашей семье стали очень напряженными. В конце концов, мы с мужем решили разойтись. Это заставило меня задуматься о жизни. «Что в моей жизни осталось хорошим и чистым?» – спросила я себя. Я поняла, что единственно чистым и хорошим в моей жизни была дочь. Мне не хотелось причинять ей зло, поэтому я стала убеждать мужа не разводиться. И он согласился. Мы примирились. Вскоре я забеременела, но последовал выкидыш. Когда это повторилось, то у меня заговорила совесть. Тем более, что до этого я делала аборты. Когда я третий раз забеременела, то врач сказал мне, что это внематочная беременность. Я очень расстроилась. Я стала упрекать себя. Я знала, что это были последствия моей разгульной жизни. Пока я ходила к врачу, дочь была у соседки, у жены проповедника. Когда я вернулась расстроенная, то соседка спросила о причине. Я не выдержала, заплакала и рассказала ей все. О моей развратной жизни и о том, что Бог наказывает теперь меня за мое прошлое. Соседка сказала, что Иисус Христос пришел, чтобы освободить нас от наших грехов, и что и я могу получить прощение моих грехов и изменить мою жизнь. Мне пришлось лечь в больницу на операцию, и соседка взяла нашу дочь на это время. Когда я пришла в себя после наркоза, то медсестра, улыбаясь, сказала мне: «Не волнуйтесь, у вас был только выкидыш, и вы сможете иметь еще много детей». От радости я заплакала. Мне стало легче. Тут я решила позвонить нашему соседу, проповеднику. Я сказала ему, что вручаю мою жизнь в руки Господа Иисуса Христа. После этого разговора мое сердце наполнилось такой радостью и любовью, что я не могу это описать. С этого времени многое в моей жизни изменилось. Наш сосед-проповедник и его жена много помогали мне в духовной жизни. Через полгода я услышала в общине верующих проповедь, которая заставила меня вспомнить мое прошлое. О моем грязном прошлом я ведь ничего мужу не сказала. После собрания я обратилась к проповеднику с просьбой выслушать меня. В ходе беседы он посоветовал мне рассказать мужу о моем прошлом. Лучше, если мой муж услышит это от меня, чем от других. Проповедник помолился со мной, чтобы Господь сохранил нашу семью. Мне было очень трудно начать этот разговор с мужем. Я боялась потерять его. Мне очень хотелось сохранить семью. Через несколько дней этот разговор все же состоялся. Про себя я решила, что если мой муж разведется со мной, то такова воля Господа. Муж не прерывал меня, когда я ему рассказывала о моем прошлом. И тут Господь совершил чудо. Муж взял меня за руки и сказал: «Я прощаю тебе все». Мой муж никогда потом не вспоминал мое прошлое. Через некоторое время он тоже уверовал в Господа Иисуса Христа. У нас родилась еще одна дочь, а потом еще одна. Господь спас нас и сделал нашу семью счастливой. Пусть Ему за все будет слава.
Призываешь к Отцу, но ответа все нет. И силы слабеют твои, но было сердцу, и сейчас кто-то нежно говорит: «Стань на колени, может быть, еще раз в этот тихий час нужно, нужно тебе помолиться еще раз». Еще раз на колени склониться. Ты взываешь к Отцу, но ответа все нет, и силы слабеют твои. Но вспомни слова Иисуса Христа: молись постоянно.
Передача «По страницам книги книг» пришла к концу. Желающие написать нам, то пишите Владимиру Кулакову, почтовый ящик 17-17-691, Кито, Эквадор, Южная Америка. Благодарим за внимание и до следующей встречи в эфире.
Надежда на Христа, слышишь, друг, никогда не постыжает. Ведь слезы твои у него сочли, ответ не опоздает. Может быть, еще раз час нужно, нужно тебе помолиться еще раз, еще раз на колени склониться. Может быть, еще раз в этот тихий час нужно, нужно тебе помолиться еще раз на колени склониться.